особое мнение.
Меня зовут Айдар Ахмадиев, программа «Особое мнение». Сегодня в гостях Максим Трудолюбов, журналист. Максим, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Добрый день.
Вы слушаете фрагмент программы.
Многие политологи, мы с вами не политологи, но многие политологи, да, попытаемся оценить их мнение, давно говорят, что вот все в российском обществе зиждется на общественном договоре с государством. Вот мы, значит, тут проводим государство, мы, да, проводим политику, вы, пожалуйста, сидите там, не мешайте нам, и никто вас особо-то трогать и не будет. А вот последнее событие, даже мобилизация, упомянутая вами, она будто бы вот этот общественный договор с государством нарушает, и нарушает так прямо, знаете, конкретно и очень заметно. Получается, что российское общество и вот эта вот стабильность, какая бы она ни была, да, она не держится на этом самом договоре. Тогда на чем она держится? На страхе? Или есть какие-то другие категории, которые вот здесь можно применить? Объяснить.
Видите, сама идея общественного договора, она немножко, это мое мнение, как человека, который... У меня, кстати, есть, скажем так, справка о политологическом образовании из школы Кеннеди в Гарвардского университета. Так, видите, сама идея общественного договора, она немножко путает нас в этой ситуации. Общественный договор — это такая философская притча, которая... была придумана для того, чтобы объяснить, показать, как может развиваться общество, как оно развивалось в прошлом и куда оно идет в дальнейшем. Это как бы такая история, ну, действительно, притча о том, что когда-то люди жили во вражде, например, так. Потом они договорились между собой, вручили власть некоему воображаемому такому лицу, соединяющему в себе воли всех людей. И если говорить о Томасе Гоббсе, то это Левиафан, воображаемое существо, которое прекратило войну всех против всех, сумело организовать жизнь граждан так, что они теперь защищены, ну и друг от друга, и от внешних сил тоже. Там есть вариации, поскольку есть люди, которые считали, как Жан-Жак Руссо, что изначально люди жили в блаженном мире, и на самом деле вражды как раз изначально не было, а в появлении вражды и ухудшении отношений между гражданами, между государствами, войн в частности, причиной этого, наоборот, стало развитие цивилизации. Но, в общем, это философский спор, по сути, о том, идем ли мы от некоторого золотого, воображаемого золотого века к ухудшению, или идем ли мы от войны всех против всех к улучшению. В общем и целом, эпоха просвещения, отразившаяся потом в конституциях множества стран и создавшая на самом деле представление о современных конституциях, эпоха просвещения, она в общем и целом, вплоть до нашего времени, рисует нам картину скорее такую, что мы идем от войны всех против всех к некоторому улучшению. И общественный договор — это такой камень в основании вот такого представления о жизни. То есть это некоторое принципиальное философское представление о том, как может быть устроено общество. Тот общественный договор, о котором у нас было очень принято говорить в 2000-е годы, это началось прежде всего. Но здесь речь скорее о такой неписанной сделки между властью и обществом, в которой позиции на самом деле очень неравны у двух этих сторон. Поскольку власть всегда, если использовать этот термин, да, вот этот самый так называемый, мне это не очень нравится, но если это использовать, общественный договор в этом отношении, изначально там было как: вы, пожалуйста, богатеете, зарабатывайте, не вмешивайтесь в политику, власть говорит людям, а мы вам даем возможность развиваться, работать, зарабатывать деньги. Такая сделка. Но потом власть нарушает ее со своей стороны без всякого повода. И потом начинается новый разговор. Ох, общественный договор изменился. Ну как он изменился? Если одна сторона нарушает, то это уже договор в общем-то, уже и нет никакого. То есть, мне кажется, сама эта метафора была немножко неправильной. Общественный договор вот, в изначальном смысле, это действительно сказка, это история о том, как может быть устроено общество. Можно думать об этом так. Например, в восточных культурах она так и не слишком распространена, и там люди думают об обществе с помощью других метафор. Но мы по-прежнему, как мне кажется, культурно все равно принадлежим к европейскому христианскому миру, поэтому ничего невозможно сделать с тем, что мы остаемся в орбите вот этой вот культурной парадигмы, и до сих пор она на нас влияет. Она только сейчас влияет в том смысле, что мы видим огромный контраст между воображаемым миром вот этого действительно реализованного общественного договора, в котором у общества действительно есть права, в котором граждане, даже если они не являются выраженными сторонниками правителя, все равно могут прибегать к защите закона, могут получать достойный, так сказать, калька с английского, день в суде, как называется, то есть что могут обратиться в суд и получить правосудие. Вот это последствия реализации общественного договора. Так как у нас это очередная нарушенная государством сделка. Причем сделка с самого начала не оговоренная, она, это всегда какое-то такое неписанное соглашение, в котором все понимают, тоже очень характерно для российского общества. Мы все понимаем. Почему-то мы вдруг сразу поняли, да, им нужны дворцы, им почему-то нужны яхты, почему-то нужно рассовывать доходы от экспорта российских природных богатств по счетам за границей, но мы все понимаем, зато мы можем жить. Постепенно мы уже давно пришли к тому, что мы, так называемые, мы, российское общество, жить нам становится все труднее, но почему-то мы до сих пор должны понимать, что вот им там что-то нужно. Ну, то есть, мне кажется, эта схема не очень рабочая.
Ну вот вы недавно опубликовали большую статью, в которой пишете о том, как Кремль управляет окружающими, ну, не только внутри страны, да, но и другими странами, с помощью внушения страха. И вы тогда написали, что Москва не планировала таких продолжительных боевых действий, вот уже год скоро будет, на следующей неделе. Скажите, вот учитывая сегодняшние условия, Россия будет пытаться как можно скорее все остановить, или, наоборот, будет идти до конца, потому что уже как-то вот вылезти из этой пучины невозможно. Нет, знаете, задней передачи уже, все только вперед.
Я боюсь предсказывать, но по логике действий выхода сейчас, хорошего выхода у Путина не видно. В смысле выхода такого, что называется, стратегии выхода, сейчас не видно. Понятно, что мы слышим постоянные заявления о переговорах, и есть значительная часть и у политических кругов на Западе, которые склоняются к тому, чтобы переговоры возобновились. Но мы здесь сталкиваемся с принципиально двумя разными обществами. Это ведь не только Россия и Запад. Это в первую очередь Украина, которая является страной, подвергшейся агрессии со стороны. И украинское общество, в отличие от российского, имеет свое мнение и может его донести до власти. И настроение украинского общества, их представление о том, как должна выглядеть Украина в будущем, они сказываются на том, как действуют политики. И Зеленский, несмотря на то, что в его руках сейчас сосредоточена огромная власть, и за прошедший год концентрация власти в Украине тоже повысилась, но мы не можем просто сделать вид, что украинского общества не существует. А украинское общество в огромном большинстве настроено на освобождение всей территории, оккупированной Российской Федерацией, с 2014 года. И это очень серьезный фактор. Как бы ни говорили, допустим, ну, сторонники представлений о там, политике великих держав, то, что называется реализмом в международных отношениях, да, они смотрят на все с высоты птичьего полета, с такой высоты, с которой видны только великие державы, сражающиеся между собой. Но вот невозможно исключить из картины украинское общество. Поэтому эта война продолжается, скорее всего, будет продолжаться. Даже если вдруг по какой-то причине Путин решит, значит, ударить рукой под татами и сказать, что все-все-все, сейчас временное перемирие. Я, к сожалению, уверен, что ни со стороны Запада, ну, основных союзников Украины, ни тем более со стороны Украины, доверия Путину нет. Вступать с ним в долгосрочной договоренности, я думаю, что никто не будет, хотя, конечно же, нельзя исключать каких-то временных.
Mm-hmm.
Поэтому, чтобы закончить мысль, то есть я, если честно, не вижу, как это сейчас быстро остановится.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».